В настоящий материал информация произведена, распространена или направлена иностранным агентом Соколовым Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Сегодня наши гости – публицист и психолог Леонид Гозман и политик Любовь Соболь. Мы поговорим о манифесте Алексея Навального, который обсуждают уже несколько дней. Письмо появилось после суда и после жуткого приговора политику 19 лет особого режима.
Соратники Алексея Навального опубликовали его первое заявление после вынесения приговора. В своем манифесте политик говорит, что ненависть – это главное, что нужно побороть в тюрьме. Но она у него есть.
«Ненавижу я в такие моменты тех, кого любил, за кого был горой, из-за кого спорил до хрипоты, и себя ненавижу за то, что их когда-то любил».
Навальный осудил политику, которую проводили Борис Ельцин и его окружение. По словам оппозиционера, она не способствовала построению в России демократии, а напротив, привела к расцвету коррупции, приходу к власти Владимира Путина и установлению диктатуры.
«Не было в нашей стране ни ползучего, ни явного переворота во главе с людьми из спецслужб. Не приходили они к власти, оттеснив от нее демократов, реформаторов. Сами позвали, сами пригласили их».
Навальный считает, что в 90-е годы у России был исторический шанс встать на европейский путь развития, провести судебную реформу и построить демократическое общество. Однако, по словам оппозиционера, политические элиты предпочли укрепление своей власти и личное обогащение.
«Так что не заблуждайтесь, штуку, которая сейчас лихо выдает невиновным сроки по 8, 15, 20 лет, начали строить задолго до Путина. И сейчас ясно, в Кремле и правительстве 90-х никто не хотел независимого суда, потому что такой суд стал бы помехой на пути коррупции, подделки выборов, превращения губернаторов и мэров в несменяемых князьков».
Навальный раскритиковал, в кавычках, независимые СМИ и демократическую общественность, которые поддержали неконкурентные президентские выборы 1996 года.
«Сейчас мы платим за то, что в 96-м посчитали, что подделка результатов выборов – это не всегда плохо. Цель оправдывала средства».
Оппозиционер утверждает, что в 1994 году Россия пошла по среднеазиатскому пути развития, обеспечив обогащение ближнего круга президента, в частности дочери Ельцина Татьяны Юмашевой и ее мужа Валентина Юмашева.
«Обменяли наше европейское будущее на виллы Тани и Вали на острове миллионеров Сен-Барт. И когда пресловутые путинские КГБшники, ФСБшники получили свободный доступ к политическим постам, им и делать ничего не пришлось. Просто оглядеться и с удивлением воскликнуть: а что, так можно было?»
Размышляя о том, как не повторить ошибок прошлого, Навальный вспоминает, как некоторые лидеры мнений отреагировали на расследование про Алексея Венедиктова и Ксению Собчак. Соратники Навального показали, что Венедиктов получал на издательскую деятельность крупные суммы от государства, будучи главой штаба наблюдения за электронным голосованием, а оно было сфальсифицировано. Навального удивило, что часть аудитории не придает этому значения.
«Уже никто не помнит, это все не важно. Главное, что он сейчас против войны. Как четко было написано в одном из твитов на тему. А что такого? Как национальная идея».
Навальный раскритиковал Михаила Ходорковского за сотрудничество с бывшим провластным пиарщиком Ростиславом Мурзагуловым и за якобы поддержку мятежа Евгения Пригожина. Навальный утверждает, что фигурантов расследований Фонда борьбы с коррупцией часто защищают журналисты Ксения Собчак, Алексей Венедиктов, Кирилл Мартынов и политик Максим Кац. В ответ на критику Венедиктов призвал к освобождению Навального и других политзаключенных, а Мартынов пишет, что не защищал фигурантов расследований, предложив соратникам Навального при публикации писем проверять факты. Политик призывает оппозиционеров оставаться верными своим принципам. Он признает, что в 2023 году такую позицию многие считают наивной и романтической. Навальный согласен, что жизнь сложна, тяжела и полна компромиссов с неприятными людьми.
«Но мы хотя бы сами не должны в инициативном порядке становиться неприятными людьми и приветствовать коррупцию с циничными махинациями еще до того, как обстоятельства требуют компромиссов. Я очень боюсь, что битва за принципы снова может быть проиграна под лозунгами реальной политики».
По его словам, только когда подавляющее большинство в российской оппозиции будет состоять из тех, кто ни при каких условиях не принимает поддельные выборы, неправильный суд и коррупцию, тогда можно будет правильно распорядиться шансом, который обязательно появится. появятся вновь. Это первое письменное обращение Алексея Навального после того, как Мосгорсуд приговорил его по делу об экстремизме к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима, что предусматривает максимально строгие условия содержания. Алексей Навальный – первый в России политический заключенный, которого отправят в колонию особого режима.
Ну вот такая картина. Не все, конечно, дискуссии вокруг письма Алексея Навального, они вошли в этот репортаж. Леонид, здравствуйте. Ну, прежде всего, что для вас означает этот сталинский срок, 19 лет тюрьмы Алексею Навальному?
Сталинский срок означает сталинский срок. Означает, что система, построенного Владимиром Путиным государства, фашистское государство, оно как бы еще раз это проявило. Она означает пожизненный срок. Но, собственно говоря, я думаю, что Алексей Анатольевич и все, кто ему сопереживают, они давно уже понимают, что Навальный будет сидеть в тюрьме ровно до тех пор, пока Путин сидит в Кремле. Когда Путин вышибут из Кремля разными способами, любыми способами, то Навальный освободится. Дай ему Бог сил и здоровья.
Любовь, что вы скажете о этом приговоре? Владимир Путин боится сильного конкурента и мстит политическому оппоненту?
Здравствуйте. Да, конечно. Конечно, Путин боится Навального. Он боялся пускать его на выборы. Он боится его сейчас оставлять на свободе, потому что знает, что Навальный мог организовать и может организовать огромное антивоенное сопротивление внутри России и испортить планы Путина. Этот срок также важен для Путина, потому что через него он пугает всю демократическую оппозицию, потому что люди знают и следят за делом Навального и, естественно, примеряют такие сроки на себя и боятся вследствие этого. На это и рассчитывает Путин, сажая отдельных людей и применяя максимально жесткие наказания к ним, он пугает миллионы граждан внутри России.
Леонид, вы поняли, почему вот в этом манифесте, который некоторые назвали письмом отчаяния, Алексей обращается к событиям 90-х годов? Почему он решил вот погрузиться в эти факты или мнения, скажем так?
Миш, вы знаете что? Я, вообще-то говоря, не считаю возможным обсуждать письмо Алексея. Значит, когда это письмо появилось, я испытал очень большую радость. Я его прочел, я далеко не совсем согласен, с чем-то согласен, с чем-то совершенно не согласен. Вот. Но я был очень рад появлению этого письма, потому что это письмо свидетельствует о том, что Алексей не просто жив, но не сломлен, что он думает о будущем, что в этом будущем он готов бороться, он готов в этом будущем занимать, так сказать, существенное и значимое место. Вот. Это значит, что Путин проигрывает, Путин его не сломил. Даже этим страшным переговором Путин его не сломил. И поэтому главное меня это радует. Теперь насчет согласия и несогласия. Я, честно говоря, не понимаю, как можно спорить с человеком, который находится фактически, я не знаю, которые пытают каждый день 24 часа.
Леонид, вот. А как вот не спорить с человеком, который, собственно, пишет письмо и, видим, и спрашивает мнение о тех тезисах, которые он высказал? Это, в принципе, как раз вы отказываетесь выполнить его просьбу, получается?
Нет, вовсе нет, вовсе нет. Я, хотя я со многим не согласен, с чем-то не согласен с того, что говорит Алексей, значит, этот текст никак не повлиял ни на мое уважение к нему, ни на восхищение его смелостью, ни на даже, не поверите, готовность голосовать за него. Я готов буду проголосовать за него на президентских выборах, и когда он станет президентом, я по каким-то вопросам буду в оппозиции к президенту Навальному. И я не вижу в этом ничего плохого и неправильного. Вот. Но я не могу с ним спорить, потому что он не может ответить в этом же режиме. Но это невозможно. Ну, я на свободе, он в тюрьме, причем в пыточной тюрьме. Да? Ну как можно? Ну как можно спорить об этом? Да? Можно сказать спасибо, что ты не опускаешь рук, спасибо, что ты думаешь о будущем и так далее. Выйдешь, будем спорить, будем соглашаться, не соглашаться. Но это потом все будет. Сначала он вышел. Сначала надо, чтобы вот это все безобразие прекратилось, которое вы сейчас на экране показываете. Вот. И еще, мне кажется, вот что. Значит, понимаете, вот, ну, про две вещи, так сказать, ну, не согласен. Я все-таки, я скажу, с чем я не согласен, но не буду спорить. А потом две вещи, с которыми я не согласен, все-таки могу их, я думаю, сказать, поскольку они никак не ущемляют Алексея ни в коем случае. Да? Я не согласен с его оценкой отдельных личностей. Я не согласен с этим. Да? Вот. Значит, я не согласен, разумеется, с его оценкой деятельности Чубайса. Я знаю, что он на самом деле делал, чего он не делал там, и так далее. И это все крайне далеко от таких стереотипных представлений. Я, например, не согласен с оценкой деятельности Алексея Венедиктова. Да? Она может быть, там, сказать, там могут быть любые претензии, неоднозначности там, и так далее. Но для меня Алексей Алексеевич важен не только потому, что он сейчас говорит, что он против войны, а потому что я помню, что в течение 10 лет, многих лет, «Эхо Москвы» была тем глотком воздуха, который мы все получали. Я не могу это забыть, я не могу это выкинуть из памяти, даже если те обвинения, которые адресуются Алексею Алексеевичу, справедливы. Но я не считаю необходимым и возможным и правильным сейчас, когда Алексей сидит в пыточной тюрьме, спорить по конкретным личностям, приводить аргументы. Там, у меня есть эти аргументы, но я не считаю правильным приводить. Есть две вещи, о которых, по-моему, все-таки я могу, имею право сказать. Ну, нет, мне кажется. Одна, вот вы спросили про 90-е годы. Почему 90-е? Я хочу напомнить старый логический принцип. После не значит вследствие. До Путина были 90-е, это правда. До Путина были 90-е, Ельцин, Таня Валя, олигархи, еще чего-то такое и так далее. Все это было до Путина, да? Но это не значит, что Путин – это следствие того, что было тогда. Вот это не значит на самом деле. И, конечно, в чем совершенно прав Алексей Анатольевич, мы должны понимать, что было сделано не так. Причем, не что было сделано не так КГБшниками. Эти ребята как бы делали, что хотели, там, что считали правильным и прочее. Вот. Надо понять, что не так сделали мы. Что не так сделали мы. Вот. Вот это действительно принципиально важная задача для того, чтобы те следующие, которые будут после нас, у которых будет этот шанс, новый шанс, да, чтобы они не повторяли наших ошибок. Но для этого надо анализировать выйти за пределы, ну, правильно совершенно обвинений, там, та же Таня Валя, там, Гусинский, кто угодно, да, на какие-то принципиальные моменты. Частично Алексей Анатольевич об этом говорит. Независимый суд, например, да, действительно, страшная недоработка, вот, но всегда он смотрит вот что. Понимаете, что надо было сделать, тем более сейчас, по прошествии стольких лет, в общем, как бы, знаете, все понимают. А вот есть другая проблема, исключительно серьезная. А что можно было сделать? Какие вещи можно было сделать в той реальности, которая была тогда? Вот что мы не сделали из того, что можно было тогда сделать? Но это же другой вопрос, он на личности не замыкается.
Ну, я думаю, что вот как раз и стоит поговорить о том, что сделано не так, и не замыкаться на личности, вот, и говорить о тех уроках, которые в это время были. Любовь, что вы скажете, вот имеет ли смысл сейчас обсуждать эти упущенные варианты исторического развития? Вот Навальный пишет: «Ненавижу тех, кто растратил впустую тот исторический шанс, который был у нашей страны в начале 90-х». Вот, как бы, должны ли на эти события сейчас опираться? Или, может быть, это все уже ушло в далекое прошлое, и нужно как-то заново смотреть в новой ситуации на события?
Я бы хотела поспорить немного с предыдущим спикером, с Леонидом, который говорил, что давайте посмотрим на себя, что мы сделали не так. А давайте не считать, что Путин был следствием 90-х, вот он был после 90-х только. Я считаю абсолютно противоположное, потому что я считаю, что я точно сделала в своей жизни. И мое поколение, да, активистов, политиков, правозащитников, 30-40 лет, мы сделали очень много для того, чтобы исправить ошибки в 90-х. В 90-х мы были маленькие. В 90-х я ходила в детский сад и в начальную школу. Я точно ничего не могла сделать в 90-х. И мне абсолютно не стыдно за то время, потому что я точно как бы никаких плохих дел не совершала. Я не воровала, я не участвовала в залоговых аукционах, я не покупала парламентариев, я не участвовала в заказухе на независимом телевидении. Все вы помним эту заказуху, и Немцов в белые штаны, и много чего прочее. А что касается Путина, то он возник-то не из вакуума. Путин как раз пришел после 90-х, и мы как раз с Навальным, когда он еще был на свободе, достаточно часто обсуждали 90-е, и в этом плане я с ним согласна. С одной стороны, понятно, что я вот люблю такую фразу в интервью говорить, что единственный человек, с которым ты полностью согласен, и у тебя полностью совпадают политические взгляды, это ты сам. А с любым другим человеком в чем-то вы будете разниться, какие-то у вас будут разные там мнения на там сегодняшние события, на прошедшие события. Но вот что касается 90-х, то Навальный писал другими словами. Я бы не стала писать через слово ненависть там и так далее. Я не люблю употреблять эти слова. Я в целом не люблю там чувство обиды, ненависти, злости, зависти к себе культивировать, даже если это благое чувство там, да, против врагов. Но при этом общее, да, вот общую канву и общую конструкцию вот этого поста я, естественно, поддерживаю и разделяю. Я сама писала об этом неоднократно, о том, что считаю, что именно в 90-х нужно было строить институты и демократические институты, и это время было потрачено на то, чтобы отдельные персоналии лично очень существенно обогатились. В том числе поучаствовали в залоговых аукционах. Это абсолютно несправедливая вещь, которая сейчас до сих пор аукивается россиянам. И почему сейчас россияне чуждаются слова демократия, либерализм? Да потому что они помнят, что было в 90-х. Они помнят, как им рассказывали о том, что должна быть свобода слова, да, там гласность, там какие-то прекрасные вещи там рассказывали по телевидению. А на самом деле они были нищими, а богатыми стали очень маленькое количество людей. И люди это запомнили. Поэтому сейчас, во время путинского правления, очень трудно вообще агитировать со словом демократия что-то, потому что, с одной стороны, люди за. Люди не хотят жить в Северной Корее. Кого-нибудь спроси в России, ты хочешь жить в Северной Корее? Ноль людей, которые хотят жить в Северной Корее. Если спроси, ты хочешь, чтобы у тебя были права? Ты хочешь сам выбирать свою власть? Ты хочешь сделать так, чтобы чиновники тебе были подотчетны, чтобы они там работали на тебя? И люди скажут, конечно, я хочу. Ты хочешь, чтобы суды были независимыми? Конечно, я хочу. Ты хочешь демократии? Демократия, ну что это такое? Ой, демократия, я такое слово не люблю. И вот все, да, то есть либерализм, демократия, слова до сих пор, к сожалению, являются ругательными. И это пошло после 90-х годов. Путин же, по моему мнению, я об этом также писала публично, просто пришел на это все, сгреб это под себя, все, что там было, всех запугал, а отпугать он мог всех и держать в узде, ровно потому, что у него крючок был на каждого. Все, кто получал залоговых аукционов, получили какие-то активы и так далее, а у него эти папочки были. И он мог на каждого влиять, мог каждого посадить, мог каждого запугать то, что он посадит. И ровно поэтому он и получил эту власть. Поэтому я не считаю, что вот давайте 90-е отдельно, Путин отдельно. Нет, я считаю, что Путин и путинизм – это порождение 90-х. В этом плане я полностью согласна с Алексеем Навальным. И я считаю, что сейчас анализировать это время правильно – и корректно, и нужно больше думать о том, что было сделано не так. Например, я на своем YouTube-канале выпускала видео про Старовойтову. Я не жила тогда, я не помню ее, вот, ну, то есть у меня не осталось в памяти этого политика, но мне было интересно посмотреть, да, что это была за женщина-политик, какие предложения она выдвигала, да, там, момент ее убийства, там, как это происходило, что. И вот когда мы ковырялись и набирали эту информацию для сценария, да, то есть меня это впечатлило. что она два раза пыталась протащить закон о люстрации. Я лично к люстрациям отношусь сложно. Я не считаю, что это панацея, что это вот такая вот, там, вот пилюля, которая полностью исправит все в будущем. Нет, я считаю, что это инструмент, который очень сложно можно там настроить, но при этом все равно там будут лазейки, и это не так будет прекрасно применяться, как всем сейчас хочется. Но был такой разговор о люстрации. Я считаю, что такой в целом разговор очень полезен. Человек убитый. Поэтому я считаю, что сейчас в целом, и вот для моего поколения, да, который не там был очень маленький, не помню это время, в целом смотреть на отдельные персонали, кто что делал так, кто не так, кто что говорил, а кто что делал. Мне кажется, это очень полезно, потому что рано или поздно Путин уйдет от власти. Да, ну, как минимум у всех там конечная жизнь, да, то есть, и нам действительно надо не повторить следующие ошибки. И самая главная ошибка, которую Навальный не упомянул, о которой писал там буквально недавно, мне кажется, самая большая проблема, это что люди, которые должны были делать реформы, они не смогли отказаться от денег. Денег было очень много. Вот вторая причина, то, что Лубянка осталась в Москве, и Лубянка была очень сильной. А первая причина, то, что люди деньги сломали людей. Вот я смотрела, как реформы проходили в 90-х годах в Эстонии, например. И женщина, которая участвовала в реформах, она говорит, я вот была нашим местным чубайсом. И она потом что-то рассказывает, она рассказывала вообще про открытое правительство, как это все устроено в Эстонии. Потом говорит, мне нужно на электричку в 5 вечера успеть. Чубайс ездит на электричках, извините? Нет. А кто-нибудь из реформаторов 90-х ездит на электричках? Нет. А в Эстонии люди, которые действительно делали приватизацию, которые там, у которых были полномочия со стороны власти и так далее, они отказались от денег, потому что они думали о государстве и о благе народа. У нас, к сожалению, в 90-х этого не было.
Скажите, а вот если говорить о тезисах еще из Навального по поводу Конституции, вот суперпрезидентская республика с концентрацией полномочий в руках президента, то, что осталось сейчас, было еще более того, в 2020 году усугублено. Что с этим делать?
Конституция, естественно, писалась под Ельцина, и она действительно дает очень много полномочий президенту. А в целом, я как юрист понимаю, что наши законы российские, и вот основной закон, как Конституция, очень несовершенны. Есть то есть что-то устаревшее, что-то неработающее, там, да, что-то вот очень репрессивное, то, что Путин туда привнес, то, что вообще нужно под корень отменить, и все выдохнут, как, например, закон Димы Яковлева, да, закон подлецов, или вот эти фейки о российской армии, по которым я тоже там прохожу, у меня уголовное дело, одно из пяти по фейкам, это можно отменить. Но в целом, да, то есть проблема-то не в законах, проблема в том, что нет политической воли на то, чтобы политическая элита работала в интересах народа. Не в интересах там, друга своего, там, Пудзюдо, а в интересах всего населения. Вот в чем главная проблема. Законы, они там, да, как говоришь, закон, что дышит, человек куда повернешь, туда и вышло. Но это не так, и я очень уважаю законы, и я вот действительно такой законник. Я сама всю жизнь была юристом. Но я понимаю, что не самая главная проблема не в Конституции и не в законах. Самая главная проблема то, что никто не хочет применять даже то, что там написано. В Конституции написано, что правовое государство, что народ источник власти написано. Но где это на практике? Нет этого. Поэтому, что бы там ни было записано, как в советское время, были же Конституция, были, работали они. Да ни хрена, извините за выражение, да нифига они не работали. Поэтому вопросы Конституции, изменения законов так, чтобы они действительно были современные, чтобы они действительно там были системы сдержек и противовесов, там разделение властей, и все это было в рабочем состоянии. Это очень важно. Но я думаю, что это не на первом месте. Потому что кто там, если будет дальше Путин, какую Конституцию не напиши, он все равно ее извратит, вывернет под себя или вообще не будет соблюдать и закроет на это глаза.
Леонид, а что вы скажете по поводу там, урока того с той же Конституцией. Что можно сделать с этим, например? Это же важно.
Я не юрист, я не знаю, что с этим делать. Я не разделяю такие однозначные совсем оценки по поводу Конституции по той простой причине, что я хорошо знал, имел честь быть в дружеских отношениях с Виктором Леонидовичем Шейнисом, одним из авторов этой конституции, человеком, который в 56-м году, в 56-м, не побоялся публично выступить против нашего вторжения и оккупации в Венгрии. Вот, с ним на эту тему много говорил, он видел несовершенство. Но, в общем, я не разделяю простые оценки. Вот я их не разделяю. Меня жизнь научила тому, что простые оценки обычно неверны. Знаете, кто-то говорил, что любая проблема имеет простое, понятное народу неверное решение. Вот мне кажется, что о Конституции очень многие так говорят. В то же время я абсолютно согласен с Любой с тем, что можно написать любую конституцию, Путин все извратит. На самом деле проблема в том, что пока у власти Владимир Владимирович Путин, у нас ни при каких условиях не будет ничего хорошего. Вот ни при каких условиях. Пиши новую конституцию, не пиши новую конституцию, это не имеет никакого значения. Он может даже принять новую конституцию, если ему вдруг почему-то что-то ударит в голову, какую-нибудь вполне хорошую, да, все равно никакого толку не будет. При Путине у нашей страны нет, не только нет будущего, а просто с каждым днем будет становиться хуже, хуже, страшнее и ближе, кстати говоря, к мировой войне. Так что вопрос на самом деле в том, что закончится раньше. Мир вообще, человечество или политическая, по крайней мере, жизнь Владимира Владимировича Путина. Вот. Хочу ответить на две вещи. Вот Любе я могу отвечать, она, слава богу, на свободе, не все время. Значит, хочу ответить на две вещи. Я не все понял из того, что было сказано. Но вот из того, что понял, значит, во-первых, мы – это не те, не только те, вообще слово «мы» имеет разные значения, да? Вот мы можем говорить «мы» о тех людях, которые проводили реформу Александра II. Например, это уже «мы». На самом деле, да, мы – это не только вот конкретные люди. Мы – это определенный слой людей. И в этом смысле, мне кажется, что демократические, реформаторские люди Любиного поколения, конечно, они тоже мы. Разумеется, они тоже мы. Я их ни в коем случае не считаю не мы. Конечно, Люба ходила в детский сад, и никакой личной ответственности нести за это не может. Но когда мы говорим «мы», что мы сделали не так, речь не только и не столько о личной ответственности конкретных людей. Речь о том, что та команда, которая пыталась изменить Россию, что она, эта команда, сделала не так. И это
вот,
важно.
А что она сделала не так?
Вот, сейчас, секунду, еще одну вещь. Миша, вот еще одну вещь я обязан ответить, да? Значит, насчет богатства всех, кто к этому имел отношение, да? Значит, ну, во-первых, я не... Вот залоговые аукционы, которые почему-то постоянно повторяются, видимо, потому что такой мем стал, да? Вот. В них участвовало небольшое число людей. Это небольшое число людей действительно сверхобогатились, это правда. Вот. Очень многие, даже в команде реформаторов, считали залоговые аукционы жестокой ошибкой совершенно, да? Вот. Но хочу сказать, что вот я, например, вот Любе хочу сказать, я, например, не участвовал в залоговых аукционах. Ничего с них не получил. Вообще ничего, да? Я вообще не знаю, что это такое. Я к этому, слава богу, не имел никакого отношения. Но зато я знаю людей, которые принимали активное участие в реформе, и которые ушли из правительства, из парламента и так далее, ушли ровно с тем, с чем пришли туда. Ровно с тем, что пришли туда. И да, ездят на электричке, ездят на метро. Кстати, я всю жизнь ездил на метро. И ничего. И вот, значит, сейчас не езжу, поскольку я не в России, да? Не по своей воле. Так же, как и Люба. Значит, а вообще-то говоря, вот ничего. Справлялся. И я знаю таких людей. Причем, это люди не какие-то случайные, а, например, уже даже, вот, не знаю, может, будет сердиться, что я их имена упомянул, что я с ними не согласовывал. Было у Чубайса два очень важных заместителя в госком имуществе. Петр Петрович Мостовой и Дмитрий Валерьевич Васильев. Вот. Два человека, которые отвечали за ключевые участки работы. Которые, если бы захотели украсть, украли бы миллиарды. Да? Значит, они живут ровно так, как жили до того, как попали в правительство. Вот. Я знаю человека, тут не имею права называть имя, который занимал очень высокое положение в команде реформаторов. Очень высокое положение. Не могу называть имя, потому что это как бы, как это теперь называется, персональные данные, да? Этот человек тяжело заболел. А человек тяжело заболел, и лечение стоило больших денег. Так вот, деньги ему на лечение собирали. Собирали. Потому что у него этих денег не было. Он не мог оплатить лечение. Был Петр Сергеевич Филиппов, которого, вот, Миша, вы наверняка знаете, да? Значит, роль Петра Сергеевича Филиппова в приватизации, в российской приватизации недооценена обществом. Она была очень высокой, на самом деле, да? Петр Сергеевич, с чем пришел, с тем ушел. Виктор Леонидович Шенис, которого я упоминал, который был одним из авторов Конституции, жил в той же самой малогабаритке, в которой он жил до того. Не надо всех мазать одной краской. Это вот совершенно неправильно делать. Так нельзя делать. Так нельзя делать. Это, знаете, похоже на расизм. Вот. Значит, есть богатые люди, которые стали богатыми людьми не потому, что они что-то украли. Да? Не каждый богатый человек вор. Да? Я ничего не понимаю в бизнесе. Я не умею этого всего. Я не понимаю, как там вложить 1000 и получить 4. Не понимаю. У меня это никогда не получалось. Я не пробовал, надо сказать. Вот. Но есть люди, которые это понимают, чувствуют. И когда разжался кулак, они стали это делать, они стали богатыми людьми. Это не значит, что они преступники. Это не значит, что они воры. Ну, все-таки надо смотреть вот так. И еще одна вещь, вот, которую я сказал, что я не хочу, вот с которой я могу сказать о некотором несогласии с текстом Алексея Анатольевича, вот, за которого при этом готов голосовать и так далее. Да? Значит, он говорит, когда он говорит о том, что, мол, не было переворота ФСБ, сами всему научили, да? Сами позвали, сами научили, как воровать, как фальсифицировать и так далее. Ребят, не надо недооценивать врага. Не надо недооценивать врага. Гестапо, НКВД, ФСБ там, и так далее. Да? Они много чего умеют. Они выборы фальсифицировали. Большевики фальсифицировали выборы все годы своего пребывания у власти. Все годы они фальсифицировали выборы. И фальсифицировали очень, очень успешно. Если у них не получалось, они расстреливали там, тех, кто неправильно голосует или за кого неправильно проголосовали. Да? Вот. Значит, их не надо было учить воровать. Да? Почему-то у нас такой миф есть, что КГБ СССР было не коррумпировано. Не знаю, не имел отношения к КГБ СССР, но знаю, что МВД, родственная им структура, была коррумпирована так, как, может, даже нынешним не снилось. Просто предельно совершенно. Да? Почему мы думаем, что КГБ было не знаю. И еще, я думаю, что они же, вот чекисты, внесли большой вклад в дискредитацию и реформ, и реформаторов. Но если они внесли этот вклад, ну давайте мы-то не будем этому следовать, да? Мы-то не будем этому следовать. И тот мой знакомый, которому мы собирали деньги на лечение, да, он мог украсть, он же украл, слава богу, потому что он честный человек. И депутаты фракции «Выбор России», например, и так далее. Я знаю десятки людей, лично знаю десятки людей, которые были в реформаторской команде, не взяли ни копейки. Не взяли ни копейки. Я понимаю, что их очень легко мазать дерьмом. Очень легко мазать дерьмом. Но не надо на этот соблазн поддаваться. Мне так кажется. Я это не Алексею говорю. Алексею только свободы, сил, здоровья и успеха на будущих выборах.
Хорошо. Вот есть все-таки такая мысль, скажем так, что уберите от нас плохого Путина, дайте хороших Собянина и Мишустина там, и прочих. Это якобы есть такой оппозиции настрой. Есть ли у оппозиции Кремлю мечты о хорошем диктаторе или нет? Любовь, что вы скажете?
Я хотела бы немного ответить на слова Леонида, потому что он мне зачем-то приписывал те фразы, которых я не говорила. Я не говорила, что все 140 миллионов людей в России являлись жуликами, те, кто жили в 90-х годах. Конечно же, нет. Я не говорила, что все те, кто работали на правительство, на реформы, являлись поголовно жульем. Я также этих слов не говорила. Я говорила, что были примеры, которые знала вся страна и до сих пор их помнит. Эти примеры, которые ассоциируются теперь, к сожалению, со словом «демократия». И люди сейчас в России, когда их разговоры идут о демократии, они говорят, мы помним эту демократию.
Да, но мы это слышали, действительно, все так и есть.
Да. Во-вторых, я бы хотела сказать, что ответить на вопрос, собственно, который Леонид не ответил, что было не так сделано. Опять же, я не была в 90-х, я не была в правительстве, я не знала лично Чубайса, никогда в жизни его не видела. Но, на мой взгляд, самое главное упущение 90-х – это не проведение реформы силовых структур. Вот, то, что как раз я говорила, что люстрации, да, были отдельные политики, которые добивались других вещей. А сейчас же, по сути, то, что является ФСБ и чекистским режимом, путинский режим, это, по сути, бандитско-чекистский режим, если называть его своими словами. И вот то, что был реванш чекистов проведен, это ровно потому, что в 90-е годы не было сделано реформы КГБ, полноценной реформы. Потому что то, что Путин потом пришел, и то, что он приволок за собой, это ровно реванш чекистов. И сейчас, если посмотреть, да, то есть об этом Солдатов, Андрей Солдатов, который следует КГБ и ФСБ, пишет книжки об этом, он часто говорит, вы посмотрите в регионах, это те же самые здания, это те же самые методики, и это зачастую те же самые люди, либо их потомки, дети и внуки тех чекистов, которые были до 90-х. Поэтому 90-е годы, вот эти 10 лет, нужно было использовать максимально на то, чтобы провести именно эту реформу. Это первая реформа. Что реформа бизнеса, независимых судов, телеканал, там, независимые там, прессы, там, все это сметается силовиками, как мы сейчас с вами и наблюдаем. Да, вот наблюдали, это уже совершенный факт в России. Ровно эта реформа должна быть первой, следующей, не знаю, эпохи, да, после Путина, первое, что нужно провести, это реформу силовых структур. Потому что все остальные реформы будут уже не так не актуальны. О них можно писать миллионы там, записок, законопроектов, все это приводить в жизнь, а потом это все будет сметено силовиками. Первое, что нужно делать, и то, что не было сделано в 90-х, это реформа КГБ-ФСБ.
Хорошо. Леонид, может быть, вы тогда скажете, есть ли мечты о хорошем диктаторе или нет?
Нет. Мечты о хорошем диктаторе нет. Ну, правда, так. Кто такая оппозиция? Я не знаю такого человека. Оппозиция – это много людей, очень разных. И, может быть, кто-то из них мечтает о хорошем диктаторе. Я такого не знаю. Я такого человека не знаю. Я не мечтаю о хорошем диктаторе. Я мечтаю о свободе, о демократии, о европейской стране и так далее. Другое дело, что я думаю, что если смотреть на вещи реалистично, вот не мечты, а реально, да, если смотреть на вещи реалистично, то, скорее всего, хороший для нас вариант, есть очень много плохих вариантов, ужасных совершенно, да, вот, а хороший для нас вариант, то есть, ну, тоже очень плохой, но лучший из возможных, это другой диктатор, который, в отличие от Путина, будет разумным диктатором, а не сумасшедшим диктатором. Путин сумасшедший диктатор. Вот что еще проблема, да? Вот. Я бы хотел, чтобы у нас была демократия. Я думаю, что на моем веку ее не будет, но на моем веку может быть разумный, рациональный диктатор, который не будет делать совершенно идиотских и бессмысленных преступлений. Он не будет вести войну, потому что война ему не нужна. Он отпустит политзаключенных, в том числе Алексея Анатольевича Навального, разумеется, да, ну и так далее. Вот он все это сделает. При этом, разумеется, я буду в оппозиции к этому диктатору, разумеется, я хочу и уверен, что в России может быть демократия и европейская жизнь, но просто вот мой прогноз реальности этого дела, он такой, да, вот. Никаких иллюзий по отношению к людям, которые находятся рядом с Путиным, у меня нет. Я думаю, что там нет ни одного человека, которому можно было бы верить, и которому имело бы смысл пожимать руку. Вот. Значит, теперь вот еще одна вещь. Люба совершенно правильно говорит, что вещь, которая не была сделана в 90-е, это реформа, не была сделана реформа силовых структур. Значит, ну вот это ровно то, о чем, собственно говоря, и надо, по-моему, говорить. Вот, понимаете, что надо было сделать? Это, в общем-то, уже очень многим понятно. И тогда было многим понятно. Я могу вам сказать, что среди тех людей из команды реформаторов, которые мне довелось знать лично, тогда я не знаю ни одного, который не понимал бы необходимость реформы силовых структур. Ни одного. С Егором Гайдаром мы про это 20 раз говорили. Со всеми абсолютно. Да? Вот. Все понимали необходимость реформы силовых структур. Да? Все понимали, что мы не можем этого сделать. На реформу силовых структур у команды реформаторов сил не было. У них не было, как мне однажды сказал Егор, когда я ему предъявлял ровно те же претензии, что вот чего ты этим не занимаешься. Он мне сказал, ты вообще понимаешь, что мне подчинены 4 вооруженных человека. Вооружены они короткоствольным оружием, это моя охрана, и, в общем, подчинены они тоже не мне, а ФСБ. Вот. Это чистая правда. Вот. Мог ли это сделать Борис Николаевич? Я, на самом деле, не знаю. С Борисом Николаевичем я лично вот так не работал. Естественно, не имел возможности с ним что-либо обсуждать. Поэтому я не знаю, мог он или не мог этого сделать. Но я прекрасно понимаю, что надо соотносить замах с возможностью удара. Да? Ты можешь что-то сделать, или ты не можешь. Или ты можешь сделать вот только это на сегодняшний день. Ну, сделай это. Сделай это, да, вот. И думаю, что реформа силовых структур и реформа судов – это действительно первая вещь, которую надо делать в новой России. Может быть, после катастрофы сегодняшней, катастрофы нашей страны, Украины, человечества, да, после этой катастрофы, может быть, новые власти России, новые власти новой России, да, поймут необходимость этих вещей, и все-таки начнут эти реформы делать. А может и нет. Посмотрим. Не знаю.
Хорошо, давайте посмотрим, что происходит сейчас, так сказать, в этой ужасной войне, собственно, чтобы вернуться в реальность.
В ночь на 14 августа российская армия трижды атаковала Одессу. ПВО сбило 15 дронов «Шахет» и 8 крылатых ракет «Калибр». Обломки упали на город. В результате повреждены жилые дома, школы, детские сады, студенческие общежития.
Когда стекла сыпятся, выбиваешь. У меня вылетело, но
зачесняли. Там будет радиоэлектрация.
Очередной теракт в Одессе. Вы видите, что натворил враг. Мы вместе с государственной службой по чрезвычайным ситуациям и всеми коммунальными службами работаем над ликвидацией ущерба и успокоением людей.
Вспыхнули несколько пожаров. Обломки упали на супермаркет «Фозе». Трое его сотрудников были ранены.
Там ничего не осталось. Там все полностью горело. Ничего не осталось. Он так немножко вынесли, когда там корма, повода для животных и все. Больше ничего не осталось.
Слава Богу, что не попало в дом.
В ночь на понедельник российская ракета попала в жилой дом в поселке Степное в Запорожье. Погибла пожилая супружеская пара. А в воскресенье российским обстрелам подверглась Херсонская область. Стреляли по 7 поселкам. В результате погибли 7 мирных жителей, а в селе Широкая Балка была убита целая семья – родители и их дети.
В 9 утра оккупанты обстреляли село Широкая Балка. 5 человек погибли. Среди них была девочка, 22 дня от роду. Ее брат, которому было всего 12 лет, был срочно доставлен в больницу. К сожалению, спасти его не удалось. От полученных ранений, тяжелых травм он скончался. Погибла и мать детей, Олеся, которой всего 39 лет.
В минувшие выходные Украина активизировала удары по целям вдали от фронта. В ночь на 12 августа дроны атаковали поселок Новоозерный в 30 километрах от Евпатории в Крыму. Как пишут украинские СМИ, целью атаки стала логистическая база российских войск. В субботу днем был трижды атакован Крымский мост. По утверждению Минобороны России, для атаки Украина использовала переделанные ракеты С-200, которые были сбиты. Движение по мосту дважды перекрывали, поставили дымовую завесу. Владимир Зеленский признал ответственность Украины за атаку Крымского моста. Удар беспилотника зафиксирован в Москве 11 августа. Дрон упал в районе Карамышевской набережной. За минувшие 2 недели это 5-я атака дронов на российскую столицу. До 10 беспилотников были сбиты силами ПВО на подлете к Москве.
Ну, вот такая картина войны. Вот, Любовь, вас не удивило то, что в письме Алексея Навального не упоминается Украина, хотя война, слово там где-то раз или два есть. Не получается ли, что Алексей Навальный оказывается несколько отставшим от времени, когда приоритет, многие уверены, бороться именно против войны в Украине?
Мне кажется, это был тематический пост, и он был про Россию, и о том, как мы получили Путина на посту президента на четверть века. Что мы делали не так, как страна, что сейчас мы находимся в таком положении. И в том числе, как следствие, идет война в Украине, которую развязал Путин со своими друзьями. Поэтому я думаю, что в этом посте... Во-первых, не готова отвечать за Навального, я не его пресс-секретарь, но мне показалось, что этот пост был именно тематический, про ошибки прошлого, которые мы не должны повторить в будущем. При этом Навальный выступает, естественно, против войны в Украине, он выступал это многократно. При этом надо понимать, вот я хотела бы, чтобы зрители и слушатели понимали, что каждое политическое заявление, в том числе про войну в Украине, ухудшает положение Навального в тюрьме. Оно и так ужасное и пыточное, но еще и каждое, по сути, заявление против путинской политики дается Навальному очень тяжело. И тем не менее он их делает. В самом начале войны он призывал людей на улице. Буквально недавно, когда начался процесс, по которому ему дали там, в итоге 19 лет колонии особого режима, он объявил кампанию агитации против кандидата «Война». И сейчас эту кампанию ведет от его имени Леонид Волков. Он рассказывает о ходе этой кампании публично, записывает по этой теме YouTube-ролики, рассказывает им, как она идет. Но Навальный выступает против войны не просто на словах, он запускает агитационные кампании против этой войны. Поэтому он делает даже больше, чем те политики, которые остаются на свободе, будучи в тюрьме. И опять же, каждое политическое заявление отдается очень тяжелым эхом в тюрьме, где сидит Навальный. Поэтому я могу сказать, что Навальный только герой, и, конечно, он никогда не упускает из вида то, что сейчас происходит в Украине и что творит путинская армия там.
Леонид, что вы скажете, как все-таки сейчас можно, так сказать, бороться с войной в Украине? Есть ли такие возможности или все, так сказать, безнадежно? Как тут, кстати говоря, вот госпожа Собчак высказалась, если можно, дайте цитату.
Сопротивления нет и быть не может. Это нужно понять. Люди рождаются, чтобы жить спокойной, счастливой жизнью. Не все люди рождаются героями.
Леонид, ваши комментарии.
Ну, во-первых, я согласен с выводом Любы, что Навальный герой, конечно. И с тем, что она говорила, что его каждого заявления ему стоит очень дорого. Я не согласен с обвинениями ему, что вот, мол, а почему он про Украину не говорит? А потому что он говорит в данном случае не про Украину. Он говорил про Россию. Он говорит о том, что будет в России позднее, почему случилось то, что... Почему случилось то, что случилось? С ним можно соглашаться или не соглашаться, но глупо и неправильно предъявлять ему претензии, а почему он постоянно про Украину не говорит. Ну, позвольте мне не комментировать Ксению Анатольевну Собчак. Я как бы давно стараюсь этого не делать. Что касается того, что можно делать. Значит, мне кажется, что значит, есть два, так сказать, аспекта. Да? Значит, первый – это можно как-то, так сказать, помогать победе Украины. Помогать победе Украины можно по-разному. Можно собирать деньги, можно, ну, это в основном могут делать люди, которые за рубежом находятся не в своей воле. Можно собирать деньги, можно деньги покупать, там, печки, генераторы там, и прочее им отправлять. А можно собирать деньги прямо на вооруженные силы Украины. А можно помогать украинским беженцам и так далее. Такие возможности есть, ну, не все, но часть этих возможностей есть и у людей в России. Но есть еще одна вещь, которая, по-моему, очень важна на самом деле. Да? Значит, война, которую развязал Путин, она война не только против Украины, она против России тоже, с моей точки зрения, против всего человечества и против России. Да? И целью этой войны, которая против России, является вовсе не только удержание и укрепление собственной власти. Значит, а целью этой войны является, если хотите, уничтожение бессмертной души каждого гражданина Российской Федерации. Он должен смириться, он должен забыть, что Господь дал ему свободу воли, что он отвечает за свою жизнь, за жизнь других людей и так далее. Вот мне кажется, что, так сказать, некое моральное сопротивление крайне важно, но оно важно и для того, чтобы просто самому сохраниться и не стать вот этой, такой жертвой этой войны. Вот. А кроме того, оно важно вот еще почему. Когда и если этот кошмар закончится, то есть нет, когда закончится, я не знаю когда, но я уверен, что он закончится. Я, кстати, думаю, что Путин не способен победить. Победить он не может. Он не может победить. Он может какое-то время препятствовать победе Украины. Победить у него ни хрена не получится. Это шансов нет. Вот. Так вот, когда этот кошмар в нашей стране закончится, да, тогда вот и будут актуальны все те вопросы, которые поднимает и Алексей Анатольевич в своем тексте, и мы все об этом говорим и думаем, по крайней мере. Вот. И тогда, когда нам надо будет строить новую Россию, нам будут нужны люди, которые способны это делать. Да? А способны это будут делать люди, которые сохранили самоуважение, которые не сдались, которые не сломались и так далее. Мы должны думать о будущем, которое обязательно наступит.
Ну вот о людях. Собственно, Алексей Навальный пишет об опущенном европейском выборе России и о том, что, возможно, шанс представится. Может быть, невозможно, а наверняка шанс представится. Это его позиция. Что думают люди сейчас о европейском варианте развития России, в нынешней России? Пожалуйста, посмотрим.
Для России есть только один путь, это российский. Никакие европейские стандарты нам, как говорится, и в подметки не годятся. Россия всегда была крупной державой, и мы не должны равняться на какую-то Европу. Мы должны свое государство преподносить в красивом ракурсе.
Не сразу, но я думаю, и Путин свое слово скажет. Ну и эти, они в конце концов должны как-то одуматься. Вот. Ну а то, что мы чуть на восток взяли, это тоже нужно нам.
Ну, конечно, путь России, я думаю, лежит через урегулирование конфликта с западным миром. Ну, и чтобы наладить благополучие людей, ну, внутри страны и, конечно же, ну, между другими народами.
Лично моя жизнь будет более комфортной, если это будет жизнь открытая со всем миром, глобализация и так далее.
Я считаю, что мы должны отстаивать свои позиции, наращивать производство внутри страны, развиваться изнутри, не там где-то у нас, да, и мы зависим от них, вот, а свое внутреннее развивать, укреплять свою силу, и тогда они будут стремиться сближаться с нами.
Ну, я думаю, справимся и нормализуем ситуацию и с Украиной, и с внешним миром. Я думаю, будет нормально все. Быстрее бы только это.
Мне бы хотелось, чтобы все закончилось очень хорошо, дружно, чтобы никто не страдал. Ни те страны, и не мы. Наверное, лучше разговаривать, нет? Как вы думаете?
Наше будущее, как по мне, сейчас в Азии. Нам стоит поворачиваться туда. И больше импорта и экспорта именно в ту сторону.
Надо искать точки соприкосновения со своим народом. Вот это главное. А все остальное, вот мы видим, что происходит.
Ну, мы видим действительно, что происходит. Значительная часть людей не верит в европейский путь развития. Давайте по минуте, Люб, скажите, почему он нужен?
Ну, хороший вопрос на минуту. Я думаю, что люди хотят европейского пути развития, просто они не, так же, как и слово там, демократия, либерализм, для них они находятся, не знаю, таким неким ругательным шаблоном, который означает, что тебе нужно отказаться от чего-то своего, то, что ты имеешь сейчас. Поэтому если людям сказать, что ты будешь жить хорошо, благополучно, чиновники тебе будут подотчетные, у тебя будут гарантии того, что тебя никто не изобьет в полицейском участке, и тогда люди скажут, хочешь жить в таком государстве? Люди скажут, конечно, хочу. Поэтому они хотят и прав, и свобод, но просто они не называют это теми словами, которыми вот мы, да, называем между собой. Но это не значит, что люди хотят, не знаю, жить в какой-то ужасной диктатуре и постоянно терпеть лишения. Нет. Я думаю, что даже по этому небольшому кусочку стрит-тока видно, что люди говорят, что вот о людях нужно думать, нужно поворачиваться лицом к людям.
Хорошо, Леонид, что вы скажете сомневающимся?
Ну, во-первых, у людей, конечно, качество головы ужасное, совершенно это видно по этому вопросу. Вот. А Россия, конечно, должна идти европейским путем. И, собственно говоря, это не мы сказали, это сказала государственная императрица Екатерина II России, суверенная держава. И было это сказано в 1763 году, если не ошибаюсь, уже тогда это было умным людям понятно. Вот. Но позиция людей, на самом деле, совсем не такая ужасная, как пугающая, как это выглядит из запросов. С человеком надо разговаривать. Не конкретно, какой вопрос ему задавать, вопрос-ответ. Понимаете, как на, я не знаю, при заполнении теста. А с ним надо разговаривать. И когда вы с ним будете разговаривать, вы убеждаетесь в том, что он на самом деле прекрасно понимает, не хуже вас, прекрасно понимает, что альтернативы европейскому пути у нашей страны нету. И поэтому я думаю, что рано или поздно, к сожалению, с жертвами ужасными, мы на этот путь вернемся.
Спасибо. Леонид Гозман и Любовь Соболь сегодня были в эфире «Радио Свобода», говорили о манифесте Алексея Навального.